4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый день, добрый день. Мы в прямом эфире. Мы начинаем нашу программу. Вот тут было много неожиданностей. Мне сказали, что гость попал в глухую пробку и что он не сможет приехать. И вообще есть смысл его не беспокоить и мне самому провести программу. Вот. Один раз, ну, бывает такое, на самом деле, в прямом эфире. Как-то ко мне должны были вьетнамцы приехать на вьетнамскую тему и опоздали на полчаса. Вот. Но сегодня другая тема. И главное, что гость приехал. Юрий Васильевич Емельянов, историк, автор многих книг по истории. Вот он рядом, он здоровается с вами. Он, здесь, он не опоздал. Он рядом, он в прямом эфире. Вот. О чем мы сегодня будем говорить? Что мы сегодня хотим обсудить? Ну, вообще, я немножко себя чувствую ведущим поля чудес, потому что я хочу... Вот я такой очень эгоистичный человек, но поскольку сегодня день рождения моей жены, я не могу ее не поздравить, иначе она меня просто домой не пустит, когда я вернусь. Поэтому хочу поздравить Олю с днем рождения. Это начало. А тема сегодня... Тема, на самом деле, такая очень... своеобразная, я бы сказал, необычная тема, которая не обсуждается. Тему я предлагаю назвать так. К 110-летию Кишиневского погрома. Как погасить запал межэтнических конфликтов? Вот я думаю, что большинство, я так предполагаю, я точно не знаю, но допускаю, что многие радиослушатели и не знают, что это за Кишиневский погром. Что там было 110 лет назад, и как раз именно в эти дни происходили такие печальные события. И чтобы подвести к этой теме, я, пожалуй, сделаю пару таких подводок, как говорят на радио. Вот дело в том, что у нас часто очень важные события из нашего прошлого, они практически исчезают, их не вспоминают, о них почти не говорят. Вот только что, ну, возьмите вот тема войны, ведь о войне столько сказано, об Отечественной столько написано, да? Вот только что у нас считанная неделя назад отмечалось 70-летие битвы на Волге, Сталинградской битвы, да? Но в эти же самые дни было 70-летие Ржевской битвы или бойни, как можно по-разному ее назвать. Вот, причем в Волгограде, в Сталинграде погиб 1 миллион наших бойцов, а в Ржеве 2,5 миллиона полегло. И никаких поздравлений, никаких в связи с окончанием, жителям Ржева, ветеранам об этом не вспомнили. И таких вещей можно... Локотская республика. Мало кто знает, что во время войны была такая территория. Это очень, очень значимое событие. Это важно для нашего опыта. Нам важно разобраться и понять, что это было. Так вот, во время войны на территории нынешней Брянской области возникло такое субгосударственное образование, которое называлось Локотская республика. Оно было внутри немецкой оккупации, но немецких войск там не было. Была договоренность с руководством этой республики, что немцы туда не входят. И 2 миллиона человек жили на достаточно большой территории, не принимая законы Рейха и не существуя по советским законам. Вот во время войны такое было. То есть я хочу сказать, что есть целый ряд событий из нашего прошлого, которые почти исчезли. Кстати, о Локотской республике вообще 50 лет было запрещено говорить, и документы из архивов не выдавались. Это было все закрыто. Только последние годы об этом стали писать. Вот одним из таких важных событий, на мой взгляд, очень важных событий, совершенно не связанных с войной, а более ранних событий, событий начала прошлого века, это... называя вещи своими именами, то, что называется еврейские погромы. И самый такой страшный погром, самый большой погром, который действительно прогремел, это погром Кишиневский. Кстати, само слово «погром», оно вошло в европейские языки после этого. Вот русское слово, например, «чернозем», «почва», у нас были огромные успехи в сельском хозяйстве, оно вошло в английский язык. Но слово «погром» – это другая сторона дела и тоже вошло в европейские языки. И я еще хочу одну короткую мысль сформулировать, попробовать коротко сформулировать, если получится. Вот мы обычно говорим, по крайней мере, я в своих программах, я всегда подчеркиваю, что вот та тысячелетняя Россия, та историческая Россия, которая была сломана большевистским переворотом, это великое государство с огромными достижениями. И мне часто говорят, а что уж не было никаких ошибок, что уж не было никаких просчетов. Ошибки были, были. В целом государство было успешное. Вот такой очень серьезной ошибкой, которая неправильно решалась, с моей точки зрения, была как раз национальная проблема, межнациональные конфликты. И мы, поскольку эта тема актуальна, межнациональные отношения, это сегодня такая острая тема, то я и хочу поговорить именно об этом. Именно о том, что это происходило, что это было, как это происходило в начале века. И вот у меня первый вопрос к Юрию Васильевичу Емельянову. Что вообще мы можем сказать о национальном вопросе, о национальных отношениях в России конца 19-го, начала 20 века? Был ли этот вопрос острый? Ведь, на мой взгляд, до этого вообще такой проблемы не было в России. Вообще само понятие нации, оно появилось очень поздно. У нас и в Европе были межрелигиозные отношения. А вот кризис религии привел к обострению этнических чувств, национальных чувств. Вот немножко можете нам об этом рассказать? Как это? Ведь Россия была, как мы сейчас говорим, всегда многонациональной страной. Она не осознавала, что она многонациональная. Она была межконфессиональной, были разные конфессии. Ну, все, хочу послушать вас, пожалуйста.
Ну, мне кажется, обострение межнациональных отношений связано с обострением того кризиса, в который вступила царская Россия накануне революции 905 года. Действительно, вот этот Кишиневский погром, в ходе которого было убито 50 человек, и это явилось целым шоком для того времени. Кстати, в советское время об этом знали. Была известна всем поэма Уткина о рыжем мотыле, где главные родственники этого героя погибли в Кишиневском погроме. И вот тема Кишиневского погрома проходила лейтмотивом через эту поэму.
Ну, вы знаете, Юрий Васильевич, я только одну фразу хочу сказать, что вот сейчас, именно в эти дни, вот он начался 19 апреля, а закончился 21 апреля 1903 года, то есть ровно 110 лет. Я не слышал, чтобы какая-то радиостанция об этом вспоминала. Я не видел в газетах комментариев. Поэтому я считаю, что такая вот серьезная тема, о которой стоит поговорить. Хотя Уткин, сейчас уже кто помнит этого поэта Уткина?
Нет, я говорю о советском времени.
Да, да.
И в это же время, не случайно, наверное, 903 год, Кишиневский погром, а уже весна, февраль-март 905 года, это так называемая татаро-армянская резня, которая происходит на Кавказе. Ну вот у меня отец, ему было как раз 4 года, они жили в какой-то там лачуге около в Сураханах, это пригород Баку тогда был. И он, первое его впечатление, вот приходят военные, ставят у них пушку, и чтобы стрелять поверх разбушевавшихся толп, чтобы привести в порядок, распугать, потому что страшная резня. И об этом, кстати, в одной из своих первых работ того времени пишет Сталин о той резне, которая охватила Кавказ. То есть это охватило, надо сказать, многие районы России. И вдруг действительно вот события 905 года в значительной степени способствовали и национальному самосознанию, и национальной вражде. Потому что за Кишиневским погромом последовали погромы 905 года в октябре, значительно более огромные по своему размаху и масштабу, когда погибли уже не 50, а тысячи людей. И в самых разных...
А такие тоже были?
Конечно.
Тысячи погибших?
Да, да, да. Разные подсчеты от 3 до 5 тысяч погибло. Причем тогда были охвачены самые разные города. Дело в том, что еврейские...
Но ведь прежде, в 19 веке...
Были погромы,
очень
небо... были...
Нет, они были в столетия, но это были
они
ничтожные,
были
незначительные.
Потому
ну,
что
как два человека подрались, мало ли это бывает, но это не массовая драка.
Традиционные греко-еврейские стычки, которые перерастали в погромы. Вообще погромы были ограничены югом России. 80-е годы 19 века.
Ну, черта оседлости, они в другом месте не могли быть.
Когда начались погромы, Тогда жертв было минимально. До сих пор толком не знают вот это. 81-82 год. Не то один человек погиб, не то два человека погиб. И поэтому мальчик Мотл, герой повести «Шалом Алейхема», он только оказавшись в Атлантике на пароходе, он наконец говорит: «Слушайте, говорит, а что такое погромы?» Потому что он бежит от погромов, но он ни разу их не видел. Бегство уже началось. И тогда очень много эмигрировало из черты оседлости. Вот как раз из-за этих погромов. Но жертв тогда было немного. Кишиневский
погром... Об этом стоит отдельно поговорить, какие были последствия. Ведь в начале века Россия была второй страной в мире по числу мигрантов. К нам больше всего ехали, но и выезжали. Выезжали поляки, выезжали евреи.
Вот, и вот это стало, вот это начались какие-то столкновения и на почве противоречий в Польше, в Прибалтике и так далее. То есть это целый взрыв вот этих национальных противоречий, которые вдруг обнажились. И они сохранились, что очень интересно. После...
они до сих пор сохранились. Да. Это не решено. Нас... То есть... Причем нигде в Европе. Это не только наша проблема. Они в той или иной мере с разной степенью остротой, но эта проблема не решена вообще до сих пор.
Конечно,
но
это не...
Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас сейчас реклама, а потом продолжим.
4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
А мы продолжаем нашу программу. Сегодняшняя тема к 110-летию Кишиневского погрома. Как погасить запал межэтнических конфликтов? У нас в гостях историк Юрий Васильевич Емельянов. Напоминаю, что телефон в студии, звонок бесплатный, 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня хотим затронуть хотя бы с какого-то края проблемы межнациональных отношений, межнациональных конфликтов, трений, как пытались их решить раньше, как пытаются их решить сейчас и почему они возникли. Вот много сегодня вопросов. Юрий Васильевич, мы прервались на рекламе, вы хотели
Хотел сказать, что да, конечно, слово «погром» прозвучало по всему миру, но погромы были не только в России. Это раз, и происходили, например, жуткая резня евреев в Дамаске, которая была в конце XIX века. Эти еврейские столкновения, которые ведут вообще в незапамятное время. Но не только это. Тут надо учитывать и вообще отношение к людям другой национальности, которая, в общем, существовала в целом ряде стран мира. Вторая сторона. Россия это не только страна погромов. Тут, конечно, очень большая традиция мирных отношений, сосуществования разных народов. И вот Керенский в своих воспоминаниях, который жил в Туркестане, рассказывает, что...
Какие годы он жил в Туркестане? Это для меня новость.
В самом конце 19 века. Ага. Он там находился вместе с семьей и говорит, губила часто дело неумеренная ретивость царских чиновников, которые начинали что-то там вносить, какие-то свои порядки, а вот так на бытовом уровне общения с местным населением отношения были хорошие. Мой отец вот жил как раз в Баку до где-то начало 20-х годов, проблем отношений с местным населением не было. Не было ни каких-то русских погромов, не было, соответственно, нападок русских на азербайджанцев. Были армяно-татарские, так называемые, то есть азербайджанские. Вот это было, это существовало.
Но вы знаете, я бы мог с Керенским поспорить, потому что, например, первый губернатор Ташкента, это 1800 примерно... 85-й год, генерал Кауфман, вот он получил назначение туда от Александра III, он сказал, что он готов быть губернатором при условии, что там не будет вообще русского жандармского корпуса, он приехал на новую территорию. Поэтому я не думаю, что все чиновники были, какие-то были, наверное, неразумные, но в целом как раз политика собирания земель, политика интеграции русской властью проводилась, на мой взгляд, очень эффективно, и собрали самое большое в мире государство. Вот как раз конец XIX века – это то, о чем предрекал, то, что предсказал Достоевский. «Если Бога нет, все дозволено». теряли веру, теряли религию, а это и был главный регулятор. Если исчезают главные правила, если основа для правил, тогда начинается расшатывание, тогда начинается кризис.
Например, вот в Прибалтике проводилась очень разумная политика. Там стали сдерживать деспотию немецких.
Немцы контролировали ситуацию.
Прибалты были очень довольны поощрением местной культуры, поощрением вот эстонского языка, эстонской литературы, соответственно, лифлянской, и литовской, и так далее, и так далее. Особенно эстонцы это оценили, потому что Эстония никогда не имела своей государственности.
Она получила благодаря Ленину, который сдался немцам. Немцы заняли Балтию, создали там Эстонию, Латвию, Литву. Литва, конечно, древнейшее государство. Но давай, я вижу много звонков. Конечно. Давайте примем звонок. Да. Оденьте, пожалуйста, наушники.
Вот эти.
Да. Пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Назовите себя, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Илья Ефимович, Москва. Хотел бы задать вопрос историку Емельянову. Не мог бы он охарактеризовать роль господина Кувшивана во всей этой истории? И вот его вообще отношение царского правительства погромом. С одной стороны, ну, можно сказать, они поощряли нелюбовь, мягко говоря, титульного населения к евреям. С другой стороны, была создана комиссия по расследованию кишиневского погрома. И я еще хотел упомянуть, вы упомянули известного, знаменитого советского поэта Иосифа Уткина. Все же в еврейской истории, конечно, главное произведение о Кишиневе – это сказание о погроме национального израильского поэта Хаима Нахмана Бялика, выходца из Российской империи. И еще один момент. Где-то к 1903 году численность евреев составляла около 6 миллионов в Российской империи. Это была самая крупная еврейская диаспора в мире. Спасибо.
Больше половины всех евреев мира жил именно в России, в Российской империи. Причем они как бы успешно здесь действовали, хотя были ограничены. Хорошо, пожалуйста. Вы.
Действительно, в Бессарабии очень активно действовали силы, которые провоцировали эти погромы, которые разжигали, ну, тот же Пуришкевич и его газета. С другой стороны, я совершенно согласен с слушателем, который обращает внимание на двойственность политики. Да, Илья Ефимович, который обратил внимание на двойственность политики царского правительства. Например, вот Влас Дорошевич приводит такой очерк о том, как проверяют в жандармском, извиняюсь, не в жандармском, у полицейского просто проверяют, участвовал в погромах там человек или нет. У меня, говорит, свой метод, говорит, есть, говорит этот полицейский. Он берет нагайку и ударяет изо всей силы по этому человеку. Тот, говорит, корчится, кричит, потому что у него к нагайке свинцовая концовка. Он говорит, выходи, говорит, с дуром попал, он в погромах не участвовал. У меня, говорит, свой метод. Когда они а вот, говорит, другой, вызывает другого. Опять удар, опять крики, но уже без корчей. А, говорит, раздевайся. Он снимает одну рубашку, под ней еще рубашка. Он снимает рубашку, под ней еще рубашка. Они, говорит, когда на погромы идут, они, говорит, несколько рубашек одевают, чтобы когда, говорит, мы будем бить их нагайками, им не больно было. То есть вот это маленький факт, свидетельствующий о том, что полицию казаков привлекали для того, чтобы разгонять погромщиков. Это осуждалось.
Да, но делали это часто с опозданием. И действительно, таких источников много, которые показывают, что, в общем-то, власти отчасти провоцировали эти конфликты. Это, к сожалению, это было. Хотя тут разное поведение. Например, Столыпину приписывают этот грех, но если изучать документы, биографию Столыпина, он всячески препятствовал еврейским погромам, останавливал их, и его поведение было совсем... То есть разные чиновники разные, в разных губерниях действовали по-разному, но что касается Кишинева, то там же было заранее известно, эти слухи ходили, что готовится погром, на власти не отреагировали. Полицию ввели, жандармерию ввели на второй день погром, причем она ничего не делала. Именно потому, что она ничего не делала, это породило такую уверенность в безнаказанности. Но я думаю, что Для нас важны, конечно, выводы. Мы сейчас не сможем уйти в детали, хотя там много... Ну, давайте примем еще один звонок, и потом продолжим. Да, слушаем. Пожалуйста, вы в прямом... Да, Игорь, да?
Да.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я, собственно, хотел сказать, что насчет Туркестана вы, наверное, немного погорячились. Не все
Почему?
Там так было благостно. А вот эти погромы 2014 года в Киргизии, точнее, погромы, которые начали киргизы, и которые чуть не закончились просто уничтожением киргизов. То есть революция спасла от полного вырезания. То есть вы как-то тут, вот, может быть, например, Вернемская гимназия, известный случай, когда учеников Вернемской гимназии вывезли на Иссык-Куль озеро, и вся она целиком была вырезана.
Я только одно хочу сказать. Я хочу сказать о начале погромов и о том, откуда, почему они возникли. Ведь не было же ни в 18-м, ни в 17-м. Ведь Россия существует 1000 лет. И она изначально была полиэтничной, вообще выражаясь современным языком. Изначально была многонациональной, как мы сейчас говорим. Но проблемы возникли именно тогда, когда возник кризис религии. Вот тогда и начинается разрушение старых правил. И Столыпин пытался навести порядок. Да, он ввел военно-полевые суды, но одновременно проходили реформы. Он не просто наказывал, чтобы наказывать. Он наказывал и менял ситуацию. Он слушал мнение, настроение людей, учитывал их. Но большевики смогли вот вставить свои, помешать движению поезда в самый критический момент. Хорошо, давайте вот еще такой вопрос и с погромами закончим. Какие были сделаны выводы вообще? К чему пришло царское правительство? Что оно... Были какие-то решения такие принципиальные, фундаментальные? Был какой-то ответ на это?
По-моему,
был ли он правильный или был неправильный? Вот ваше мнение.
По-моему, никакого ответа на это не было. Игнорировали то, что на национальных окраинах растут национал-сепаратистские движения, что усиливается тяга к разделению России. Более того, этим пользовались внешние силы. Например, немецкий генштаб готовил везде агентуру именно среди людей национальных окраин. Вплоть до Туркестана. Они тоже имели там свое. Финляндия, Украина. Готовились свои силы, которые могли выступить против России. И это задолго до начала еще войны 2014 года. Поэтому никаких выводов не было сделано. В то же время... Не было достаточно ясного представления, что произойдет с Россией в случае свержения царизма. Поэтому вот этот распад России...
Но этого никто не представлял. Генерал Алексеев, который предал фактически Николая II, он же первый создал белое движение. Помнишь, что он натворил? Никто не понимал, что будет дальше. Они считали, что вообще все будет нормально.
Ну, прежде всего, ведь уже летом 17-го года создается Рада на Украине, провозглашает свой универсал. Вскоре на оккупированной Литве создается Тариба литовская, уже это соответствующие...
Тариба — это советы, по-моему, по-русски, да? Если я сейчас не путаю. Не помните? Но не суть важна.
Я запомнил только как Тариба. И это происходило везде. И поэтому это в какой-то степени даже застало врасплох и большевистскую партию, потому что большевистская партия исходила из того, что да, право народа на самоопределение, но с другой стороны, надо сохранять единство страны, которая будет как федерация из различных республик, но единой страной. И вот это, поэтому сразу возникли очень серьезные проблемы и в решении национального вопроса, как относиться к Украинской Раде, как относиться к Финляндии. Сталин прибывает в Хельсинки и, можно сказать, уговаривает Финляндию не отделяться. но что мы вместе будем строить, пролетарии всех стран, соединяйтесь и так далее. Но уже очень трудно.
Да, время подходит, время новостей. Я только скажу одну фразу. В целом ведь царское правительство, вот при всех успехах, при всех удачах, при столыпинских реформах, но со времен Александра III началась политика русификации. И одно дело обрусение, а совсем другое дело русификация. Это разные вещи. Если в начале 20 века многие национальные территории требовали только права на язык, они совершенно не хотели выходить из состава России, они имели огромные дивиденды, огромные преференции. Но вот когда эта русификация усилилась, то тогда начался и сепаратизм, тогда началось отделение. То есть я хочу сказать, что политика русификации – это ошибка. Она привела к очень серьезным негативным последствиям. Давайте сделаем перерыв на новости, потом продолжим.
4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Мы продолжаем нашу программу. Давайте подведем итог вот этой первой части нашей сложной большой темы. Потом звонки, и потом продолжим двигаться в сегодняшний день. Вот с моей точки зрения, вот эти конфликты, эта русификация, она привела к тому, что именно меньшинства, национальные меньшинства поддержали большевиков. Там русских-то было немного. А действительно, Антонов, Овсеенко, Дыбенко, вот все украинские меньшинства, все эти лацисы, дзержинские, поляки, литовцы, Орджоникидзе, Джугашвили и так далее, евреи, конечно, Троцкий там и так далее. Вот те, кто был, представлял национальные меньшинства, они и подхватили идею этого Октябрьского переворота. И,
ну, я здесь получилось... с вами не согласен, преобладали русские в правительстве.
В правительстве?
В правительстве, в наркоме преобладали русские.
Я помню, что министр сельского хозяйства был русский.
О, нет, не только.
Там было очень немного.
Там был один еврей Троцкий, один грузин Сталин и больше никого.
Но как бы рулили, у руля на самом деле были представители национальных меньшинств. Но это повредило России и в международном плане, потому что, скажем, в Америке во время русско-японской войны японцам не хватало средств на ведение войны. Они размещали свои долговые бумаги в Соединенных Штатах, и американские евреи поддержали японцев, они давали японцам кредиты, а России кредиты не давали. И это повлияло на исход войны. То есть вот эти ошибки внутри страны, они имели резонанс и в международной политике, очень здорово повредили нашей стране. Ну, давайте подведем итог этой темы, посмотрим, как национальный... Давайте примем звонок и потом продолжим. Так, Дмитрий, да?
Алло,
да, слушаем
вечер,
вас. Да, вы из Москвы или издалека?
Новосибирск.
Ага, да, пожалуйста. Слушаю вот. Ваш вопрос.
Знаете, вот в настоящее время у нас в Сибири тоже нарастает национальный татарский сепаратизм. Uh-huh. Это выливается, что они устраивают всякие массовые акции. Говорят о том, что Сибирь должна в настоящее время отделиться от России. Вот. Получается, что мы русские, если это произойдет здесь, в Новосибирске на 98% русский город. И вторые по последней переписи, и у нас немцы являются вторыми по численности. Вот. Мы получаемся заложники, они нас просто вырежут, и все.
Ну, понятен ваш вопрос. Ну, что я могу сказать? Я даже в центральной прессе видел такие рассуждения, удивляясь, как это публикуется. Вот я против цензуры, но я бы никогда не допустил публикацию. Причем вот статья, в которой анализируется неправильная политика в Сибири. Неправильная политика Кремля. Что они делают? Туда идут китайцы. Туда китайцы варварски используют наши ресурсы. Значит, Сибирь должна отделиться. Да, может быть, нужно поменять что-то, как говорится, в консерватории. Нужно поменять политику, а не отделяться Сибирь. Как это отделяться? Моя родина будет отделяться. Это наша страна. Мы вместе с вами. Это один народ, одна земля, одно государство. Поэтому такие вещи должны получать ответ. Вы что-то хотите сказать? Пожалуйста.
Но это немножко другая уже проблема. Это проблема,
это уже сегодняшний
такая
день,
такая сепаратистская проблема местнического сепаратизма, а не национал-сепаратизм. Национальный, конечно, очень специфический вопрос, национальный вопрос. Те, кто игнорирует, я совершенно согласен, политика ассимиляции, она очень опасная, потому что она уничтожает ту культуру, в которой растет человек. Это все равно, что содрать с него кожу. Это лишить его национального, не просто национального самосознания, но и культурного самосознания. Поэтому непонимание вот это особенностей другой национальности – это источник для всевозможных конфликтов, для и сознания сопревосходства своей культуры, и презрения к другой культуре. Поэтому это разные просто вещи, это разные вещи.
Хорошо. Значит, вот национальные конфликты возникли в нашей стране в начале 20 века, политика русификации их не решила. Как сегодня, насколько актуальна эта проблема сегодня? Как она сегодня решается или вообще не решается? Легко ли, я бы поставил такой вопрос, а легко ли в России быть русским? Если у нас сегодня реклама сплошь и рядом на английском языке или с английским акцентом, как на одной популярной радиостанции, ах, это реклама, они изображают у себя, слушайте, что вы дурачитесь, мы у себя дома, я недолго был в Америке, я там был, но там никто не изображает русскоговорящего, там по-английски говорят в Америке, или у нас уже там, я не знаю, не тенденция, а тренд. У нас когда западные европейцы обращаются к латыни, это понятно, потому что это их древний как бы язык, праязык. А у нас обращается к латыни, это смешно. Давайте вспомним древнерусский, давайте вспомним слово о полку Игореве, давайте оттуда искать источники наших сегодняшних представлений. Я как-то обратился к одному нашему министру, просто была встреча, попросил его о встрече. Он говорит, да, вот моя секретарша даст вам визитку. Секретарша дает мне визитку на английском языке. Я с трудом представляю, что я в Америке обратился к министру образования, это был министр образования Фурсенко, чтобы я к министру образования США обратился, его секретарша дал мне визитку на русском языке, при том, что там бы я был иностранцем, здесь я у себя дома, понимаете? То есть у нас не звучит ни русские песни, мы не видим русские танцы, мы не видим русскую культуру, у нас забивается все попсой. Вот как русскому... Отсюда и возникает национализм, как болезненная реакция на ту проблему, которая существует. Вот ваше мнение по этому поводу. Я напомню, что у меня в гостях Юрий Васильевич Емельянов, историк.
Без сомнения, игнорирование национальной культуры превращает и вызывает и раздражение у носителей этой культуры. И самое главное, это... огрубляет, снижает уровень интеллектуальный, культурный всех людей. Потому что мы должны, вот если взять другие примеры, почему Китай сохранился как народ, как страна через тысячелетия? Они держались за национальную культуру, они держались за эти малоприятные для нас для изучения иероглифы. Они если возьмете самую немудрящую какую-нибудь средневековую китайскую пьесу, в небольшой песенке герой обращается, приводит до десятка примеров, которые уводят в еще более давние времена.
Они ценят свою историю.
Да, да.
У них,
да.
Вы знаете, что у китайцев, вот это малоизвестно у нас, ведь у них есть потомки Конфуция, которые здравствуют по сей день. Они живут на Тайване, это у них как у нас потомки Романовых. Тот, кто дает приют, тот, кто у себя принимает потомков Конфуция, тот обладает особым статусом. Конечно. У нас расстреляли императора, и когда вы говорите про язык, я вспоминаю телепрограмму, популярную телестанцию, относительно популярную. Программа называется «Hot Days Night». Слушайте, а что, по-русски нельзя сказать «вечер после трудного дня»? Ну зачем мы коверкаем себя? Почему мы не ценим свои собственные корни, свои собственные ценности? Как? Ну, давайте примем звонок и потом про... Андрей, да? Андрей, да, пожалуйста, вечер. Слушаем вас.
Это Андрей, я из города Москвы, я постоянно вас слушаю, и хорошо, что вы поднимаете эту тему, я сейчас отойду немножко.
Да-да.
Вы знаете, вот, когда в первой части вашей передачи вы проводили параллели, я буквально каждой конечной фразе вашей представлял конец 80-х годов распада СССР. Ну, вы были в полном расцвете сил, уже ученые умы. Вы меня поймете. Я в свое время жил в Средней Азии, служил в Ленинградском военном округе, и такая честь мне предоставилась. Наш отдел уже тогда прорабатывал, я сейчас скажу вам хорошую вещь, вы знаете, все вот эти ошибки национального вопроса, мне кажется, упускает наше государство. Как в свое время аналитические отделы подавали свои данные Горбачева, на что он отворачивался, это не наша тема, национальный вопрос, не поднимайте ее, фу-фу, особенно после того, как он съездил в Лондон. И во что это вылилось, конец 80-х годов, вот эти ошские события, вы все это прекрасно помните.
Да-да.
И вот знаете, как бы в последнем своем послании, да, вот это сейчас визит Медведева в Думу, вот это вот насмешки, усмешки, то есть такое ощущение у людей сложилось, но власть как бы теряет связь с реальностью и как бы служит уже как экспат. То есть они в своем космосе живут и не слышат низов. Вот хорошую речь сказал Зюганов. Я, конечно, к коммунистам плохо отношусь, но он правильные вещи сказал. На что ужимки, улыбки вот эти. Какие улыбки? У нас уже под ногами горит все. Вы видите, что сразу любой теракт связывают с Россией. Сразу все массовые информации говорят, это русские. Какие русские, если они из Турции по турецким визам, эти ребята с семьей, приехали в Штаты? То есть такое подогрев настроения идет с английской, с англосаксонской стороны, что это русские. Вот посмотрите.
Да, вот я вопрос. Я согласен вот с вашим. Да, пожалуйста, вы еще что-то хотите добавить или вы
нет,
делитесь впечатлением?
Да,
спасибо, да. Я согласен с тем, что обстановка очень острая, вы только за последние дни, куда ни копнешь, вы только что конфликт вокруг Урганта, который так очень неудачно пошутил в отношении украинцев. И вся Украина, все СМИ украинские реагировали на шутку Урганта о том, что там порубил капусту, как красноармейцы там у украинских крестьян. Примерно такую глупость он сказал. Вот, понимаете, значит, как все это остро. Если только что вот события в Бостоне, это опять национальный вопрос. Если мы еще помним декабрь, манеж 11-го года, где тоже был библиотека Шнеерсона, это рядом, это вокруг. А особой реакции, особой какой-то продуманной концепции властей, там была неудачная политика расификации, неподходящая. Но что сегодня предлагается? Если у нас фактически, можно сказать, бомба замедленного действия, если у нас огромное количество гастарбайтеров, и что у нас есть какой-то диалог с гастарбайтерами, у нас есть программа, где можно честно, откровенно рассказать о тех, о других, снять эти проблемы. Ведь эти люди возвращаются к себе в Центральную Азию с чувством глубокой ненависти к русским, к России, потому что неправильно ведется политика. Знаете, вот я был в Лондоне, там очень много разных национальных групп. В Англии было полно колоний. Лето в Лондоне, вот на каждой улице или там каждую субботу устраивается праздник там выходцев из Малайзии. Праздник выходцев из Вест-Индии, праздник выходцев из Ганы. Они показывают свои украшения, их женщины оттуда, их какие-то пирожки, какие-то пончики. Это все сближает людей. Мы видим, что они такие же, как англичане, они цивилизованные, нормальные, культурные люди. Где у нас ничего этого не делают? У нас только накапливается напряжение, накапливается стресс, накапливается потенциал межэтнической ненависти, и она не снимается. Что скажете вы, Юрий Васильевич, что вы по этому поводу хотите сказать?
Я единственное, что вот вы говорите, что они тоже англичане, но мне кажется, что очень важно подчеркивать и национальную самобытность, что они представители интересной национальной культуры. Вот это тоже, кстати, во время этих праздников это наверняка проявляется.
Конечно, они танцуют и костюмы показывают, все это есть. У нас русских костюмов нет.
Я помню... Ну, в принципе, так сказать, я совсем я нахожу очень много позитивного в советском опыте и в советской истории. Но мне кажется, невнимание к национальному вопросу в значительной степени предопределило дальнейший ход событий. И помню вот случай. Я всегда, когда ездил в другие республики, я старался хоть немножко что-то, хотя бы несколько слов, чтобы сказать на другом языке. В центре Москвы, вот это около Лубянки нынешней, был магазин «Дружба народов». Я зашел туда и говорю, вот, скажем, разговорник молдавского. Нету, нету. Ой, хорошо, какой-нибудь, говорю, словарь. Нету. А зачем вообще этот магазин «Дружба народов»? Что там такое?
Не могу просто вас не перебить. Коротко вам параллельно с вами. Смотрите, сколько у нас было шума по поводу того, что в Украине не изучается русский язык, и то, что там забывают русский. А в России миллионы украинцев здесь изучают украинский язык хоть где-то. Но почему мы такие однобокие, односторонние? Да, я извиняюсь.
Совершенно верно. И подходили очень формально. Взорвалась тогда Абхазия в составе Грузии, вот где-то в конце 80-х годов. Приезжаю в Пицунду, везде выставлены плакаты «Да здравствует дружба народов СССР». Все, на этом проблему решили вроде. Но на самом деле, вот есть маленький такой пример – на Западе такие книжечки для бизнесменов. И буквально три строчки, каких ошибок надо избегать, когда вы приезжаете, допустим, в ту же Малайзию, Турцию. Обычаи. Ну что, со своим уставом не лезьте в чужой монастырь.
Согласен с вами. Я еще добавлю. Вы знаете, я был в Австрии, мне было очень интересно, как ведь в начале века прошлого вообще понятие австриец почти не звучало. Там были и венгры, и словаки, и сербы, и хорваты, и так далее. Вот сейчас австриец совершенно ясная вещь. Это четкое осознание себя, своей идентичности. Как они настоящие были общенациональные, общенародные, общегосударственные программы, действия, которые сплачивали людей.
Время Че. Авторская программа.